Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Напомню, сегодня у нас на повестке вторая книга Царств Ветхого Завета. Напомню, 13 главу мы прошли, но я думаю, что сегодня мы содержание предыдущих серий кратко вам озвучим. В студии вместе со мной, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, напомню, что в 13 главе в прошлый раз мы говорили про историю Авессалома, сына Давида, и Фамари, сводной сестры Авессалома, соответственно, дочери Давида от другой матери. Очень много у него было детей, это все 13 глава. Давайте, наверное, напомним краткое содержание, и да. Сегодня 14 и 15 главу разберем.
Да, вот всегда нужно, когда мы разбираем эти события, не забывать о том, что это, знаете, такая бесконечная какая-то Санта-Барбара, так сказать, набор событий, сами по себе драматичные, но никак, в общем, не связанные.
Да там Санта-Барбара, мне кажется, отдыхает. Сценаристам такое и не снилось.
Ну да. Вот. Но здесь есть совершенно определенное ощущение вот, общего замысла. Это же первая, вторая книга царств, это единый замысел, единое произведение. И оно посвящено как раз теме царя, царь и бог. Понимаете? И здесь основной тезис, что вот в гордости Господь противится этому царю, а в смирении, наоборот, его возвышает. И через этого царя он реализует свой замысел о Божьем народе. То есть там параллельно же идет реализация божественных обетований вот, вот в истории этих людей. И что мы видим? Что был смиренный, возвысился, возгордился и пал. Был смиренный Давид, которого Саул руками своими... Ну, Господь, так сказать, возвысил его, и никто не мог этому помешать, но смиренный Давид становится возвышен и тоже не переносит это искушение власти, совершает великий грех друга своего Урии, жена его Версавия, да, так сказать, вот эта вся история, которую мы говорили, обсуждали с вами в прошлый раз. И этот грех, он есть... своего рода вершина айсберга, потому что за этим стоит вся система царствования, так сказать, все меняется, система ценностей сдвигается, да, и это имеет очень глубокие следствия, и Нафан произносит очень важное пророчество, что ты, вот твое деяние, оно будет иметь...
Глубокие последствия. Очень,
да, глубокие
и
последствия.
Много всего
что ты будешь видеть, плохого. Как, так сказать, будет спать с женами твоими из гарема, да, так сказать, под этим солнцем явно. Вот за то, что ты с Версавией сделали, твой ближний, да, что меч от дома твоего не отступит, за то, что ты поразил Урию Хитянина.
То есть будут постоянные междоусобицы, войны, и будет очень неспокойно. Но Саул, кстати, как-то вот был лишён наблюдания вот этих ужасов.
Ну, да, то есть у Саула в доме как бы не было этих раздоров, но здесь вот был Давид. Его, так сказать, искушением, да. Но, и вот, собственно, что происходит? Что происходит? Начиная с 13 главы, ну, почти до конца этой самой книги, идет вот, собственно, разворачивание вот этого божественного суда. Там крайне интересный рассказ, который такой, знаете, рассказ об интригах, о тайнах, о заговорах, в таком шекспировском стиле, понимаете, вот. Это история из жизни элиты, которая возвысилась, но, вот видите, царь, кого как воспитывает, да, так сказать, дети его оказываются очень своенравны, лишены моральных каких-то сдерживающих ориентиров, и вот начинаются там драмы. Первая драма происходит с Фамарью. Это была сестра Авессалома, и детей-то было много, да, царских. И вот другой сын, не единоутробный, потому что Авессалом с Фамарию, они как раз единоутробные. А сын Амнон был, так сказать, да, другой женщины, сын Давида. Ну вот он прямо воспылал к Фамаре любовью. Вот мы это в прошлый раз-то разбирали,
да? Да.
И, собственно, там получается так, что он ее насилует, понимаете? А потом, ну, хитростью заманив в свой дом, под тем предлогом, что он боится, что его отравили, чтобы Фомарь, так сказать, на его, перед его лицом, так сказать, приготовила еду и его покормила, да, так сказать, и он уединяется с ней, а потом ее прогоняет. Хотя, по идее, мог бы царю все объяснить и, так сказать, может быть, царь согласился бы выдать ее, да? А вот он поступает так, и царь гневается, ну что ты сделаешь, царские дети, что ты, уже что, время упущено, да? И тогда, спустя 2 года, значит, Авессалом Нет, извините, я тут немножко оговорился, не спустя два года. Просто спустя некое время Авессалом жестоко мстит. Он всех... Он не говорит ни доброго, ни злого, так сказать, этому Амнону. А потом выжидает удобный момент, всех приглашает на стрижку овец, так сказать, устраивает...
Это такой некий праздник.
Да, праздник. Туда съезжаются все царские сыны, в том числе и Амнон. Царь его отпускает, и он... Когда Амнон там подвыпил, он его, так сказать, приказывает убить. Такой заговор. И что делать? После этого Авессалом бежит за пределы государства к родственникам. Ну, по матери. Родственники по матери. И он бежит к Фалмаю, сыну Емиуда, царю Гессурскому. А плакал Давид о сыне своем во все дни. И Авессалом пробыл там, ну, пробыл 3 года. А Давид не стал его преследовать. Потому что, ну, что же сына убивать? Но тут вот, давайте, тут вот во всем этом есть как бы скрытый как бы политический смысл в дальнейших событиях. Авессалом, чем важна эта фигура? Он был, ну, среди царских детей на особом счету.
Он был один из самых старших или как?
Ну да, да, и, соответственно, вот он рассматривался царем как... по его достоинствам, по его талантам, по его, так сказать, красоте, которая тут многократно описана, да, что он такой весь был сильный, разумный и популярный, и все. И он, и царь-то его любил, понимаете, он видел в нем способности управлять, к управлению государством.
То есть он рассматривал его как преемника.
Как преемника. Как своего преемника. Сыновей много, но, так сказать, вот это наиболее вероятный преемник.
Но тут Авессалом совершил убийство.
Такое дело, да.
Да.
И дальше, вот понимаете, в чем дело? Складывается довольно опасная ситуация, потому что, ну вот представьте себе, а царь уже престарелый, ему уже, так сказать, там под 70, так где-то, хорошо так, потому что он уже правит почти 40 лет. И вот смотрите, что получается. Есть популярный Авессалом, наделенный способностями, все, и он живет у соседей в такой, знаете, политический...
Изгнанник.
Политический такой изгнанник сидит, как, знаете, в Швейцарии или в Лондоне, да, так сказать, вот у нас есть примеры из истории недавней, так сказать, вот политический оппонент там сидит, а те, которые вот свои сыновья, да, ну вот они не такие блестящие, а народ отдает должное Авессалому, он имеет тут своих симпатизантов, понимаете, так сказать, все, и к чему это может привести? К чему?
К новым восстаниям.
К тому, что... Царь постарел, умер, а потом
никому
царство начнется раздираться, потому что кто-то скажет, а давайте-ка Авессалома, Авессалом найдет сторонников, эти, которые, ну, понимаете, начнется раздираться.
Гражданская война,
да.
Как минимум.
И тогда очень умный, так сказать, и царь-то думает про Авессалома, что с ним делать. Вот тут вот написано, сердце царя к Авессалому было направлено, и тогда Иав, это вот его военачальник ближайший, помните, который город-то брал?
Uh-huh.
Вот, ближайший военачальник, он понимает, что, конечно, лучше бы Авессалому в Лондоне-то не сидеть, понимаете, не надо бы. Лучше бы он был тут, под присмотром царским, и, так сказать, было бы подконтрольная оппозиция.
Uh-huh. Вот. Ну, да.
Своя. Вот.
Своя личная карманная оппозиция.
Никуда не денется, да. И... Ну, как ты царю это скажешь?
Ну, никак, да, никак.
Что, давай-ка вот, царь, я тут за тебя твои проблемы, так сказать, решу.
Рисковать головой,
и здесь он
не
идет по пути пророка Нафана. Вот это очень интересное описание, потому что, помните, как пророк Нафан обличил царя в грехе с Версавией? Рассказал
притчу. И рассказательной притчей, якобы не про него.
Что якобы вот судебная ситуация, разреши царь, да, царь выносит уже фактически вердикт, а оказывается, что это про него. И этот самый военачальник, Иав, послал Фикою. Это очень отдаленный городок. Захудалый отдаленный городок, который, понятно, что царь был вообще не в курсе этих дел. Не мог быть в курсе, что там находится в отдалении. И никто не мог быть в курсе. Взял оттуда умную женщину и сказал, притворись плачущей, надень печальную одежду, не мажься елеем, представься женщиной, много дней плакавшей по умершему. Пойди к царю и скажи ей так и так. И вложил в уста ей, что сказать. То есть, в общем, театр такой разыграй. Он посылает к нему некую умную женщину. Вот это библейское определение крайне любопытно, потому что больше с таким определением, так сказать, мы в Библии не встречаемся.
То есть других умных женщин в Библии нет?
Нет, не в этом дело. Умные женщины там, их предостаточно. Просто есть пророчицы. есть там провидцы, есть женщины там, колдуни какие-нибудь там, да, мудрые, ну, как-то можно было бы вот назвать как угодно. Здесь вот совершенно уникальное, так сказать, обозначение – умная женщина. Вот что оно выражает, явно это не пророчество, но, видимо, особо сообразительная, которая была способна выполнить это непростое царское задание из Фекои. И вот эту умную женщину, значит, он прям берет, и она приходит к царю и разыгрывает перед ним вот театр. Вот послушайте. Пало лицо, пришла к царю. А смотрите, к царю в каком случае приходит? Когда это уже царь, он же судит, это типа Верховный суд.
Угу.
Когда уже все правосудие провалилось, и надо искать высшие защиты.
То есть, если на месте ты не решил свою проблему, то куда идешь, ты идешь к царю.
Это уже крайний вариант. И вот она записалась к нему на прием, пришла, пала лицом своим на землю и поклонилась и сказала: «Помоги, царь». Сказала: «Что тебе?» И она ему говорит: «Я вдова, мужа нет, два сына у меня». И они поссорились в поле, некому было их разнять, один другого умертвил. Вот ситуация. И все родственники ее, а там же кровная месть, говорят: «Отдай убийцу брата твоего, мы убьем его за душу брата его, которую он погубил, и истребим даже наследие». То есть, получается, она вдова, род прерывается, а там закон кровной мести. Кто это, то, значит, мы должны убить.
Око за око, зуб за зуб.
Ну да, это хорошо, если это делает государство. А тут это там все кровники. «Они погасят искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лицо земли». Царь говорит: «Иди домой, я дам приказание о тебе, чтобы сына никто не трогал». Женщина из Фекои сказала царю: «На мне, господин царь мой, да будет вина, на доме отца моего, царь же и престол его не повинен». Она говорит: «Убьют», то есть я поясню аргумент, она говорит: «Так убьют, потому что вот есть же государственный суд, должен его судить, но ты вот скажешь, судьи не будут сына моего убивать, казнить, родственники зарежут». Она говорит: «Не на тебе будет вина в случае убийства, а на мне и на моем доме». Царь говорит: «Того, кто будет против тебя, приведи ко мне, он больше, я с ним поговорю, дам указание, чтобы этот род не мстил». Тогда женщина не успокаивается, она говорит: «Помяни, царь Господа Бога», то есть поклянись Богом, что, «чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына моего». Он сказал: «Жив Господь, не падет и волос сына твоего на земле». Поклялся ей царь, государь, именем Господа, что сделает это все, поклялся. И тогда сказала женщина: «Позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю». «Ну, говори». Сказала: «Почему ты так мыслишь против народа Божьего?» Царь, произнося это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. «Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня». И раба твоя сказала: «Поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия». Сказала раба: «Да будет слово господина моего, царя, в утешение, ибо господин мой, как царь, как ангел Божий, может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог будет с тобой». То есть, видите, как он говорит, она говорит ему, что ты о доме моем подумал, а о своем доме, о Божьем народе не подумал, потому что вот кто же продолжит дело твое, да, наследник твой, который во всем народе уважается, а здесь, так сказать, ты его изгоняешь и тем самым обрекаешь царство на большие проблемы. И тогда царь, смотрите, как он сразу реагирует, очень интересно. Но это неожиданное заявление. Он сказал царю. И он ей говорит: «Не скрой от меня, женщина, о чем я тебя спрошу. Говори, господин мой царь, не рука ли Иава во всем этом с тобой?» Он такой проницательный царь, сразу просчитывает, кто мог такое ему подбросить.
Ну, это да, то есть откуда у простой женщины из какой-то дальней деревни такие сведения?
Такое знание, да, его такое ситуации, знание ситуации, и вообще, так сказать, это что-то, такое-то тут задумка, кто-то должен быть, не Иав ли это, приближенный. Женщина сказала: «Да живет душа твоя, господин мой царь, ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь. Точно, твой раб Иав приказал мне. Он вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы притчей дать делу такой вид, раб твой Иав научил меня. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле». Царь после этого зовет Иаву и говорит: «Я сделал все по твоему слову. Пойди, возврати отрока Авессалома». Все. То есть царь понял намек, согласился с ним.
Но при этом сказал, что пусть возвратится в дом свой, а лица моего не видит. То есть да, не попадается на глаза.
Ну, это своего рода, знаете, ну вот...
Наказание тоже.
Не
такое.
Лондон, но какой-нибудь, ну, даже не Шушенское, но какой-нибудь Омск или вот что-то такое. Ссылка, понимаете, вот такая вот ссылка со стороны царя, но он его придерживает при себе, чтобы в случае чего...
То есть в родную страну возвратился, человек... но в какой-нибудь там город такой.
Да. И, ну, дальше вот что написано: «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, столь хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы. У него не было недостатка, когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волоса с головы его весили 200 сиклей по весу царскому». Ну-ка давайте посчитаем. 200 сиклей, сикль – это 12 грамм. 2,20. Ну вот, это некий показатель, что это был такой вот мужчина, так сказать...
С густой растительностью на голове.
Да, и все видели как некий такой вот знак. Просто это, чтобы мы оценили его вот жизненные силы, этого Авессалома. У него там потом дети родились, 3 сына, 1 дочь. Оставался он в Иерусалиме 2 года, лица царского не видел. И потом Авессалом, ну, зовет Иава, что ты почему меня к царю-то не приводишь? Иав к нему не приходит. Первый раз, второй раз, а потом Авессалом делает так. Он говорит своим слугам: «Видите участок поля Иава подле моего? Там у него ячмень. Выжгите его огнем». После этого Иав приходит и говорит: «Зачем? Слуги твои выжгли мой участок огнем». Сказал Авессалом Иаву: «Вот я посылал за тобой, говоря, приди сюда. И я пошлю тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гессура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня». После этого Иав пересказал ему все это и позвал царя Авессалома. Тот пал на землю и поцеловал его Авессалома. То есть пришло некое такое примирение. Вот.
Ну, сколько там, 7 лет?
Ну, какое-то время проходит. Тут вот не указаны эти годы.
Но с момента убийства я имею в виду.
Ну, смотрите, там вот как. Убийство, потом 2 года Авессалом выжидал, таил, так сказать, свой заговор, потом убивает Амнона. Потом еще 3 года он находился в изгнании в этом Гессуре, значит, ну, 5 лет.
Ну, то есть, да, 3 года,
и
5 лет, все вместе.
Вот, здесь, вот, получается, сколько он? 2 года там?
2 года.
Ну, значит, 7, да, вот, да? Оставался 2 года, то есть, получается, 7 лет прошло с момента убийства, и, нет, не с момента...
Замысла.
Да, с момента...
А с момента убийства, получается, 2 и 3, 5.
5 лет.
Да,
а с момента насилия над Фамарию 7 лет.
Да.
Да. И дальше, вот, начинается, собственно, заговор. Говорится, что Авессалом завел у себя колесницы и лошадей, и 50 скороходов.
Это уже 15 глава, 15 второй книги царств.
Да. На колесницах ездил в основном царь. Зачем нужны 50 скороходов? Это скороходы, они идут перед колесницей, и всех оповещают, что едет Авессалом. То есть он фактически примеряет на себя некие царские почести, потому что он как бы намекает, что он тут вот наследник. Лицо номер 2. И что он делает? Вот смотрите, как интересно написано. «Вставал рано утром Авессалом, становился при дороге у ворот, и кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд». Вот как Верховный суд, да? «И Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: из какого ты города? Тот отвечал: из такого-то колена, Израилева раб твой. И говорил ему Авессалом: вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому тебя выслушать. Если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, я судил бы его по правде». То есть, смотрите как. Идти к царю – дело редкое, дело ответственное. Царь далеко, высоко. А вот человек идет со своей нуждой. Встречает его царский сын, придворное лицо. И говорит: «Не, говорит, тебе там ничего не светит. Тебя вообще никто слушать не будет. Иди домой, время не трать». Все такое разочарование, да.
А вот был бы я,
так вот,
да?
Этот царь, он такой, он вообще не будет тебе даже вот не слушать ничего. Но вот если бы я был царем, да, я бы вот всех бы слушал и судил бы вообще по правде. То есть он убеждает всех, главное, сам все делает так хитро, что царь неправеден, потому что людей до себя не допускает. А вот Авессалом, он был бы хорош. И этот слух, он ползет. Это разные колена Израилева, они уже понимают, что Авессалом, так сказать, вот был бы он. То есть эти разговоры начинаются,
И то есть какое-то время это все сходит ему с рук.
Ну, потому что...
Царский сын.
Ну, и царский сын, и как бы тут он это делает неявно. И дальше смотрите. А когда кто-нибудь к нему приходил поклониться ему, ну там, по делам каким-то, он простирал руку свою и обнимал его, и целовал. То есть он как на равных. Его тот поклонится, а он обнимает... простирает руку, чтобы поднять, и как равного обнимает, целует. То есть такие игры в демократию. Угу. Знаете, это вот ну по да. первости, митинги, значит, все, и вот этот народный вождь, и он со всеми на равных, он со всеми тут целуется, со всеми, значит, все, буду вам хорошим, да, так сказать, всех буду слушать, да, понимаете, да? Угу. То есть вот он такой Авессалом.
Вкрадывался в сердце израильтян.
То есть всем намекает, что я лицо буду царем, скороходы с колесницами, его все, у всех в голове откладывается статус, потому что я буду хорошим судьей, царь плохой судья, и, наконец, я вон какой демократичный. Да? И вот тем самым он себе популярность, политические очки угу. набирает.
Ну, то есть хитрый довольно.
Ой, да, хитрый-хитрый. И потом он говорит царю, когда Давид уже 40 лет царствовал, я пойду, исполню обет мой, который дал Господу в Хевроне, что значит, если Господь меня вернет в Иерусалим, я принесу в жертву Господу. Невинное дело. То есть был в изгнании, обет Господу принес, все. И царь говорит: иди с миром, пошел в Хеврон. А Авессалом разослал лазутчиков во все колена Израилева и сказал: когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне. Ну, смотрите, то есть, в чем идея? Вот он политические очки себе приобрел, потом уходит в Хеврон. А почему Хеврон? Потому что там гробница Авраама и праотцов. Потому что в Хевроне Давид первым воцарился. Там, значит, есть какая-то поддержка со стороны колена Иуда. Иуды, например, да? И здесь он как бы доносит до населения, что он идет путем Давида.
То есть это важный стратегический город.
Это стратегический город во всех отношениях. И поэтому, что Давид, видите, вот он, видимо, история про Давида и Версавию была известна, что вот он грешен, что новый царь, а тот... неправеден, и вот как Давид против Саула выступил, вот точно так же вот я сейчас выступлю. Но он не выступил, но вот он вот воцарился, да, так сказать, в этом Хевроне после кончины Саула, и вот точно так же о царстве его, значит, будет провозглашено в Хевроне, и с ним пришли 200 человек, царедворцев, которые не знали, в чем дело, и во время жертвоприношения послал и призвал Ахитофела, советника Давидова, из его города Гило. Вот кто такой этот Ахитофел? Фигура появляется довольно внезапно. Есть версия, что это был отец Версавии, уже такой престарелый. Может быть. Но, слушайте, ну это не факт. Но этот Ахитофел, он крайне важен, потому что это советник Давида, и при этом это человек исключительной политической мудрости. Такой политтехнолог. Вот Ахитофел — это политтехнолог, который прекрасно вообще понимает, что нужно делать, чтобы власть обрести и сохранить. И составился сильный заговор. Ахитофел как бы посмотрел, а может все срастись.
А да. может и получится.
Может и получится, да. Сильный заговор. Народ стекался, умножался вокруг Авессалома. Вестник, да, все. То есть там уже как...
Давид уже в курсе, то есть
да.
это уже...
Вестник Давиду приходит, говорит, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. Все. То есть там провозгласили царем.
Угу. Город захвачен.
Хеврон, да. Что ты будешь делать? И вот интересно, как действует Давид? Вот в этой ситуации, что ему делать? Вот смотрите, Мария, может быть, нам, как действует Давид в этой ситуации, разобрать в следующий раз?
Завесим интригу. Хорошо, давайте. Так, завесили интригу. В следующий четверг, в это же самое время, все вам расскажем, поведаем, как сложилась история далее. Напомню, что в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, и разбирали мы вторую книгу царств, 14 главу, ну и 15 тоже немножко задели. В следующий четверг, в это же самое время, ждем вас. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.